Инспектор молчал, растерянно хлопая светлыми ресницами. Такого оборота дела он, кажется, не ожидал. «Разве сэр Винсент не объяснил вам, что использовать меня вслепую не получится? Или он, глава британской криминальной полиции, тоже не посвящен в ваши дела?» Ответа снова не последовало. Быстротой реакции Торнтон не отличался. «Хорошо», — вздохнул Фандорин. «Можете молчать. Мне и так все ясно. Вы не работаете у сэра Винсента. Инспектора уголовной полиции не одеваются у дорогих портных и не говорят, как выпускники Итона. Это раз. Если вы и служите в Скотланд-Ярде, то в Special Branch, автономном управлении, занимающемся государственными и военными секретами, это два. Вы упомянули о том, что лаборатория, где работал профессор Кранк, находилась в Портсмуте, а там главная база британского военного флота. Уверен, вам отлично известно, какой именно работой занимался Кранк. В этой работе все и дело, это три. Вас интересует не охота на маньяка. Вам нужно найти беглого ученого и похищенную им секретную документацию. Это четыре. Погодите! — резко сказал Раст Петрович, видя, что Торнтон снова хватается за ус. Вы опять собираетесь лгать? Ради бога, пройдите курс по физиогномистике. Для вашего ремесла это полезно. По крайней мере, узнаете, что хватание за ус является признаком скрытности и желания обмануть собеседника. А пунктов у меня еще много. Англичанин отдернул руку и побагровел. Пятый вот какой. Вы следили за сбежавшим Кранком, чтобы установить, кому именно он намерен передать свои секреты. И когда ученый утопился посреди моря, это повергло вас в совершенный ступор. Однако вы узнали про отправленную бандероль и заинтересовались сначала островом Тенерифе, а затем Сен-Константеном и концерном Океане. Это шесть. У вас возникло подозрение, что предполагаемое самоубийство было спланировано инсценировкой операции по изъятию профессора из-под вашего наблюдения. Это семь. И я знаю, кто эту операцию разработал.
«В самом деле?» — спросил Торнтон, глядя на собеседника так, будто видел его впервые.
«Послушаю. Интересно». «Да ничего особенно интересного. Все очень предсказуемо. Рассказывая о концерне, вы умолчали о том, что первоначально акционерное общество было создано на деньги немецкого банкирского дома «Зюс». «Зюс» — не вполне обычная финансовая корпорация. Она много лет тесно связана с прусским, теперь общегерманским, правительством. Например, незадолго до войны 1870 года произошел крупный скандал. На пике напряженности между Берлином и Парижем вдруг выяснилось, что один из кузенов Наполеона III тесно связан с зюссами и, вероятно, выдает им военные секреты. Принца не то изгнали за пределы Франции, не то он бежал сам, но с тех пор истинное лицо банка «Зюс» перестало быть тайной. Вы так старательно обошли тему германского происхождения концерна «Океане», что окончательно подтвердили мои предположения. Германия пытается оспорить британское господство на море и быстрыми темпами наращивает свой военный флот. Под вывеской частного предприятия немцы приобрели остров, расположенный в стратегически важном пункте Атлантики, и устроили на нем секретную базу. Переманили у вас Кранка, занимающегося какими-то важными исследованиями, и переправили его на Сен-Константен. Никаких убитых девочек, равно как и Лильева маньяка, вероятно, не существует. Вы придумали эту историю, отдаю должное очень ловко, чтобы заручиться моей помощью. А на идею вас натолкнула реклама туберкулезного детского санатория. Вам действительно ни к чему мой детективный опыт. Вам нужно выяснить, чем занимаются германцы на отмелях близ острова Сен-Константен. Это была дедукция. Теперь перехожу к резюме. Оно будет коротким. Сложив руки на груди, Ираст Петрович прошелестел. Он всегда говорил тихо, когда злился.
Разбирайтесь со своими военными секретами сами. Я российский подданный. И мне что вы, что немцы, все едино.
Мы уезжаем. Лицензию от голландской королевы я оставляю себе в уплату за доставленное беспокойство.
Старший инспектор, или кем он там был на самом деле, в вскочил со стула в сильнейшем волнении.
«Подождите! Дайте мне объясниться!»
«Сэр Винсент предупреждал, что с вами нужно в открытую. Моя вина, не послушался. Но он настоял, чтобы на этот случай я взял еще одно письмо, запечатанное. Я даже не знаю, что в нем».
Порывшись во вместительных карманах своего Севилроузского пиджака, Торнтон выудил оттуда конверт с точно такой же монограммой, как на первом рекомендательном письме. И почерк был тот же, только текст длиннее и написан менее аккуратно. В некоторых местах от пера разлетались чернильные брызги. «Дорогой мистер Фандорин, если вы читаете это письмо, значит, аргументы мистера Торнтона на вас не подействовали. Либо же он неправильно себя с вами повел. Я хочу обратиться к вам, как к человеку, для которого борьба со злом — не пустой звук. Не знаю, в чем именно заключается ценность профессора Кранка и его секретов для мистера Торнтона и его начальников, и, признаться, меня это занимает меньше, чем пристало бы подданному империи и должностному лицу. Но я видел мертвых девочек, из которых по капле вытекла вся их детская кровь. Эти белые лица снятся мне чуть не каждую ночь. И мне не будет покоя до тех пор, пока убийца не получит воздаяние за свои злодейства. Людям, которые передали вам это письмо, нет дела до трех маленьких жизней. Они живут законами больших чисел, где считается нормальным жертвовать немногим ради многого. У нас с вами иное ремесло. Для нас с вами маленьких жизней и простительных злодейств не бывает. Прошу вас, Фандорин, найдите это чудовище. Поступите с ним так, как оно заслуживает. И к черту мистера Торнтона с его высшими государственными интересами.
Ну, что? Сэр Винсент привел аргументы, которые могут на вас подействовать?
С тревогой спросил Торнтон. Что? Рассеянно переспросил Фандорин, думая, что ошибся в одном. Убийство не выдуманы, и лилевый маньяк действительно существует. А сэр Винсент, как всегда, убедителен. Если вы хотите, чтобы я проник на Сан-Константен и попробовал найти там вашего профессора, извольте, я готов. Но рыскать под водой, вынюхивая германские секреты, слуга покорный. Слегка покривившись, британец сказал:
«Прошу вас, сядем и потолкуем, как вы любите, без утайки. Я выложу на стол все карты, и вы поймете всю огромную важность порученного мне дела. Германский адмиралштаб разработал план создания принципиально нового военного флота. Немцы знают, что по количеству броненосцев и крейсеров им за нами не угнаться. Они намерены сделать ставку на нетрадиционные методы морской войны. Сейчас на верфи в Киле создается первая в мире подводная лодка полностью на электричестве. Если образец окажется удачным, Кайзер запустит целую программу боевых субмарин, которые будут невидимы для нашего надводного флота. Другая особенность германской стратегии — массированное производство маленьких, маневренных, высокоскоростных миноносцев, которые дешевы и быстры в изготовлении. Эффективность кораблей этого класса всецело зависит от качества торпедного оружия. Профессор Кранк, ведущий специалист по изобретению торпед и торпедных аппаратов. Наши люди сумели переманить его у немцев и тайно вывезли в Англию, где Кранк получил собственную лабораторию. В последнее время он работал над взрывчаткой нового типа, очень компактной и очень мощной. Она уже получила название «Кранкит», хотя исследование еще не было завершено. Профессор один контролировал ход изысканий, кодировал все данные одному ему известным шифром.
Когда Крэнк исчез, мы довольно быстро вышли на его след. Тайный обыск ничего не дал. Документации у него в багаже не было. Мы думали, что профессор всю ее уничтожил, храня данные в голове. У него феноменальная память. Хотели выяснить, куда именно он убегает. Ведь ясно же, что немцы переманили его обратно, и что он будет работать на какой-то их секретной базе. Остальное вам известно.
Я, конечно, польщен, что вы посвятили меня в ваши военные тайны. Однако же не понимаю, почему эти сведения должны на меня подействовать.
«Да как же так?» — воскликнул Торнтон. «Разве ваша страна, Россия, не участница большой игры за сферы влияния в мире? Британская и Российская империя, как кит и слон. У нас самый сильный флот, у вас самая сильная армия. Нам враждовать негде и незачем. А вот Германия представляет угрозу и для нас, и для вас. Ее сухопутные силы быстро крепнут и растут, претендуя на первенство. Теперь тоже происходит и на воде. Мы должны объединить усилия, иначе обе наши державы окажутся в проигрыше. Подумайте о германской активности в Китае и Персии. Неужто вас это не беспокоит? Вы не похожи на человека, лишенного государственного мышления».
«В самом деле...» — Эраст Петрович подавил зевок. Ему еще в эпоху чиновничьей службы до смерти надоели стереотипизирование о великих державах и их великой миссии. «Однако же мне совершенно безразлична германская активность в Китае и по Персии. Для обороны собственных границ сил у России более чем достаточно. А чужого нам не нужно».
«Со своим-то управиться не умеем», — пробормотал он по-русски. «Что, извините?»
«Прощайте, сэр. Раз я не нужен вам для розыска лилиевого маньяка, наши отношения закончены. Я, конечно, не рассчитываю на то, что ваш пароход доставит мою субмарину обратно на Арубу. Но ничего, зафрахтую какое-нибудь местное судно. Все, разговор закончен».